Говорит, показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня наше событие. Это Петр Порошенко, президент Украины, со всеми своими списками, огромными, многотысячными, многосотенными. Здравствуйте, Виктор Мироненко с нами.
Добрый вечер.
Наш российский политолог, который специализируется на вопросах Украины. С нами на связи Кирилл Коктыш. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами также на связи Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте, украинский политолог. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ой, хорошо вас слышно, отлично, и будет видно скоро. И, уважаемые коллеги, слушатели и зрители, мы задаем вам вопрос 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, как вы понимаете, звоните нам, как вы понимаете вот этот запрет Петра Порошенко. Ну, это запрет, конечно, не лично Петра Порошенко, он издал указ, он подтвердил все, что он решал в свое время Совет национальной безопасности Украины, это случилось еще в апреле, запретить украинским пользователям социальных сетей российских, ну, фактически, вот эти сети отменить на территории Украины, заблокировать их. Речь идет о таких популярных сетях, как ВКонтакте, как Одноклассники. Речь идет также о интернет-порталах Яндекс, поисковиках Mail.ru, таких, в общем, серьезных ресурсов, у которых была масса поклонников, сторонников, огромные цифры сейчас приводят украинские издания. Вот как вы считаете, почему, в связи с чем такой запрет был наложен? Мы также будем обсуждать гигантские списки персоналей. Многотысячные, как я уже сказала, многим сотням людей запрещен въезд в Украину. И часть этих людей, вот сейчас вы видите на наших экранах, вот какие-то узнаваемые лица, вот видите, вот студию нам сейчас покажет, всю передачу будут, вот все, кого вы будете видеть на этих экранах, всю нашу передачу, это лица, люди, физические лица, это называется официально, которым запрещен въезд на территорию Украины. Кому-то он запрещен только что, кому-то этот запрет вот продлен еще на один год, но все, вот всех вы видите, вот думаю, что будете узнавать, кого... Вот Виктор Эскин, например, Виктор Эскин – это постоянный участник, кстати говоря, гражданин Израиля, постоянный участник российских шоу. Итак, вот с вас начнем, Виктор Мироненко. Вы первые поделитесь своими первыми впечатлениями, первой реакцией на вот такой вот глобальный запрет того, всего третьего. Еще и компаний, там 100 российских или 200 попало в этот список.
Ну, Лена, я пока не слышал убедительной аргументации, почему нужно было запретить вот эти интернет-сети какие-то. Единственное убедительное, что я услышал за сегодня, это комментарии о том, что якобы современные технические средства позволяют там производить какие-то разведдействия, там, выяснять расположение частей в зоне конфликта и так далее. Но, честно говоря, я в запреты не верю. Я могу понять, почему это делается. Я могу понять чувство, которое вызывает иногда продукция нашего телевидения российского и комментарии некоторых наших популярных певцов, актеров, политиков, касающиеся Украины, на мой взгляд, очень далекие от истинного положения вещей в Украине. Я это могу понять по-человечески. Но весь мой жизненный опыт говорит о том, что запрет, как правило, так сказать, всегда найдется путь эти запреты обойти. Но и потом, я бы сказал так, что у любой сложной проблемы, а это очень сложная проблема, российско-украинские отношения сегодня, особенно в сфере медиа, потому что война как бы более-менее затихла, хотя каждый день там кто-то гибнет, а вот война информационная идет ежедневно с утра до вечера. Поэтому хочется, конечно, как-то на это повлиять, но я не думаю, что вот те меры, которые сейчас принимаются Порошенко, я понимаю, почему они принимаются, но я не думаю, что они дадут какой-то результат.
Но вы понимаете, почему принимаются? Вот почему принимается? Почему вы считаете?
Обыкновенное человеческое чувство обиды. Когда я слушаю некоторые комментарии здесь, в России, о том, что происходит в Украине, то у меня, как у человека, который Украиной занимается профессионально и все-таки более-менее ее понимает и знает, это вызывает внутреннее чувство протеста. Потому что это неправда. Потому что это пересказ того, что предлагает российская пропаганда вот в рамках этой, вот, этой войны пропагандистской, которая сейчас ведется. А кроме того, у меня это вызывает чувство протеста, потому что все-таки я считаю, что свобода в условии может быть недостаточная, но обязательная. То есть, если мы делаем какой-то наш принципиальный политический выбор, то мы его делаем либо в пользу свободы, либо в пользу, так сказать, управляемости ситуации. Обойти этот выбор нельзя. Там могут начаться пропорции, соотношения, управляемости, неуправляемости, но на этот вопрос надо ответить. Я очень боюсь того, что вот эти меры, которыми сейчас принимает Порошенко и принимает украинское руководство, руководство. Вы знаете, они все-таки, на мой взгляд, неадекватные. То есть это не те меры, которыми оно должно оперировать. Потому что оружие Украины – это не другая пропаганда. Орудие Украины, на мой взгляд, это правда. И как бы не было обидно, как бы это не эмоционально не вызывало у вас желание кому-то запретить приехать, каким-то, значит, средством массовой информации вещать, это не решение проблемы. Я считаю, что принципиальное преимущество Украины заключается в том, что они сделали выбор в пользу свободы. Не на передаче свободы будет сказано. С вытекающими отсюда последствиями. И отклоняться от этого, может быть, иногда можно тактически, но в принципиальном плане это не даст позитивного результата.
Ну, я вот перед тем, как передать слово в Киев Владимиру Фисенко, чтобы он объяснил вот мотивацию этих указов, скажу об одном отличии, которое, ну, оно известное, но тем не менее для того, чтобы понимать, как оно, в чем оно выражено, как оно выглядит, нужно смотреть украинские каналы телевизионные. Я вот в последнее время смотрю их все время, и, конечно, это небо и земля. Вот сегодняшний день обсуждение указа на российских каналах, ну, вы можете себе представить, там все, один за всех, все за одного, все, конечно, осудили. На украинских каналах вежливо, корректно и вот очень, даже я бы сказала, не так уж и эмоционально садятся два человека, каждый со своей позиции, и начинают отстаивать свою точку зрения. Надо запретить, не надо запретить. Эти люди совершенно никакие, там, тот, который говорит, не надо запретить, он никакой не ватник, он не крымнашист, он такой же украинец, он говорит на том же украинском языке, как и его коллега, но у него есть своя мотивация. Это очень серьезное отличие вот украинских сегодняшнего информационного поля от российского, что на равных две стороны представлены, а споры вызвало серьезнейшие, как я сегодня поняла, в самом украинском обществе это решение. Владимир Фисенко, вам слово, объясните, пожалуйста, всю ситуацию и для чего это было нужно, и почему так жестко, и в чем суть этих споров, и как вы считаете, чья точка зрения перевешивает в них?
Давать оценки, чья точка зрения перевешивает. Вы правильно отметили, что ситуация в информационном пространстве Украины и в этой дискуссии по поводу вот данного указа и во многих других вопросах очень плюралистично. У нас много критиков президента, критиков власти, сторонников самых разных политических сил. Естественно, все это отображается и на телевидении, а я уж не говорю про интернет. Насколько я понимаю, я не отслеживал так вот детально, но вот по новостям и по первым таким обзорам социальных сетей реакция очень неоднозначная. Есть немало политиков, общественных деятелей, которые это поддерживают. Есть уже комментарии, которые говорят о том, что надо было еще 3 года назад это сделать. Вот это очень важный момент. И я его отмечаю, потому что одна из причин вот такого решения – это популярность воинствующих патриотических настроений в Украине, даже не во власти, в обществе. Есть немало людей, это не только сторонники националистов, среди сторонников этой точки зрения немало людей русскоязычных и даже этнических русских, как и на войне на территории Донбасса. И они сейчас очень критично относятся к России, к действиям России. Фактически вот все эти, вся новая волна санкций, в рамках которых вот приняты эти ограничительные меры по упомянутым социальным сетям и отдельным порталам в интернете, это все следствие нарастания холодной войны между Россией и Украиной. И такая позиция, она достаточно популярна в части общества. Поэтому одна из причин таких действий, на мой взгляд, это реагирование властей на настроение в обществе. Нравится это или не нравится, плохо это или хорошо, но мне кажется, власти украинские стали несколько заигрывать именно вот с этим политико-идеологическим сегментом, с воинствующими патриотами. И стали усиливать вот эту как бы резкую линию по отношению к России. Некоторые подозревают, что это связано с тем, что на этом, может быть, и президент Порошенко, и его политическая сила, может быть, Народный фронт. Вот, кстати, я думаю, что одним из главных авторов этого решения является Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, которого в России называют кровавым пастором. Он другой, на самом деле личность очень интересная, специфическая, далеко не кровавый такой. Но он вот любит некую воинственность, в том числе по отношению к России. И мне кажется, стилистически он один из главных авторов этого решения. Официальное обоснование связано с тем, что, да, во-первых, это как бы касается санкций против целой группы компаний. По-моему, там около 100 различных юридических субъектов, вот в том числе вот и социальные сети российские попали. Но это не только касается социальных сетей, не только Яндекса или Mail.ru. Там целый ряд авиакомпаний, каких-то предприятий и так далее. Поэтому это новая волна санкций. Но почему именно социальные сети российские? Вот одну причину я назвал, как бы были призывы это сделать и раньше со стороны ряда политических и общественных сил. Но, возможно, и в СБУ, и в других наших правоохранительных органах увидели в этом некие угрозы, риски для национальной безопасности. Я сразу скажу, что я критично отношусь к этому решению. Я отчасти понимаю мотивацию, но я считаю, что не стоит из пушки бить по воробьям. Если вы хотите нейтрализовать риски, связанные, например, вот то, о чем сказал российский коллега, что как бы вот военнослужащие могут использовать социальные сети и их можно таким образом отслеживать, так запретите военнослужащим и госслужащим использовать российские социальные сети. Как бы там есть определенные ограничения, дисциплина. Раз вы на госслужбе, значит, надо определенные ограничения соблюдать. Но я против ограничений и запретов в интернете. Угу. Если вы хотите блокировать какие-то пропагандистские сайты российские, особенно если они там распространяют пропаганду против Украины, антиукраинскую пропаганду ведут, сделайте это. Но вот запрет на социальные сети в целом, или, допустим, вот на Яндекс, тем более есть украинский Яндекс, где нет никакой особой там российской пропаганды, есть лента новостей, но она преимущественно украинская. Поэтому, мне кажется, здесь явный перегиб, пережим, и это решение, которое больше проблем создаст, в том числе и усилит определенное напряжение в украинском обществе, усилит расколы, в том числе определенные, политико-идеологические, нежели поможет в борьбе информационной против России. Угу. Поэтому перегиб здесь чересчур явно прослеживается. И самое главное, неприятный прецедент для демократических прав и свобод в информационной сфере. Вот это меня особенно беспокоит, как в свое время вот запрет на трансляцию «Дождя». Я противник таких действий. Это не улучшает репутацию Украины, в том числе у наших международных партнеров.
Угу. Владимир, я просто, давайте сразу, чтобы мы все вместе не обсуждали, это огромное. Вот да. там три, просто я с коллегами хочу договориться, что мы обсуждаем то, что вот этот очень спорный момент с социальными сетями, с интернетом. Потому что списки людей, которым запрещен въезд в Украину, списки компаний, которым запрещено сейчас открывать там счета, на деятельность которых накладываются ограничения, типа Аэрофлота, Трансаэро, банков. Это, Владимир, я правильно понимаю, это не предмет спора сейчас в вашей стране?
Что касается, я да, коротко об этом скажу, что касается запретов на въезд в Украину отдельных деятелей культуры, шоу-бизнеса российских, это не столько идеологический запрет, это следствие проблемы Крыма. Преимущественно. Ну, то есть у некоторых это, конечно, их антиукраинские высказывания, либо какие-то действия. Но в большинстве случаев это следствие посещения этими людьми Крыма в нарушении украинских законов. Я уж не говорю про посещение Донбасса, сепаратистских республик на Донбассе. Вот это главное основание для таких запретов. И это очень серьезная, я бы сказал, такая правовая, уже не только политическая или идеологическая, а правовая проблема. И она будет создавать немало осложнений в контактах между, скажем так, российскими общественными культурными деятелями и Украиной. Вот каждый известный российский деятель, который имеет какие-то интересы в Украине, хочет посещать Украину со спектаклями, с концертами, он теперь должен иметь в виду, если он будет в Крыму, не через территорию Украины, то он может оказаться в зоне запрета. И в основном в Украине к этому относятся с пониманием, многие поддерживают.
Вот это то, что я хотела уточнить. То есть это проблема, когда вы используете слово «проблема», вы говорите, это проблема для тех россиян, которые нарушили это законодательство, и у них возникла эта проблема. Для самих украинцев это не проблема, они не считают это предметом для споров, правильно я понимаю?
Нет, ну не все. То есть таких споров, вот как сейчас по поводу социальных сетей, нет. Иногда возникает определенная дискуссия, но все-таки как бы это не является темой раздора, какого-то внутреннего идеологического конфликта. К этому относится большинство украинцев с пониманием. Хотя не все это поддерживают, тоже скажу откровенно.
Хорошо. Кирилл Коктыш с нами на связи, политолог. Кирилл, как вы считаете, вот смотрите, 3 года длится этот конфликт, и не происходит никаких смягчений со стороны вот двух сторон, и происходит, наоборот, ужесточение санкций с обеих сторон, и количество людей, которым запрещен, вот я все на наши экраны пытаюсь ваше внимание обращать, количество людей, которым запрещается въезд, все увеличивается, количество компаний, которым запрещается деятельность в обеих странах, все увеличивается. А в чем, вы считаете, вот состоит то ужесточение ситуации, то ухудшение ситуации, которое влечет за собой вот это вот ужесточение санкционной политики. В чем разница, скажем, между этим годом и прошлым? Если в прошлом году такого еще не было, скажем, запрета на социальные сети, а в этом году есть. В чем разница? Почему становится хуже и хуже?
Ну, это следствие ухудшения ресурсной ситуации. Ведь такие решения принимаются всегда от слабости, а не от силы, когда необходимо произвести какие-то символические действия, которые бы, по крайней мере, убедили в том, что власть – это власть, и она способна исполнять свои обязанности. И, в общем-то, других средств, кроме символических, я так понимаю, осталось достаточно мало. Да, ресурсная ситуация сложная. С одной стороны, понятно, что Порошенко необходимо, в общем-то, разминировать давление со стороны националистов. Оно достаточно ощутимо, ему проще самому реализовать частичные повестки дня, нежели дожидаться, чтобы они лоббировали и продавливали ее сами, при этом критикуя самого Порошенко. С другой стороны, речь идет, понятно, и о попытке перераспределить рынки. То есть, в общем-то, и с компаниями, и с сетями понятно, что это борьба за сокращающийся рынок, когда, в общем-то, и своим уже не хватает, не говоря уже об иностранных корпорациях. И, соответственно, таким образом перерезают рынок. Ну и в последнюю очередь здесь, наверное, включались соображения интересов пропаганды, интересы информационной войны, потому что здесь я не уверен, что такими методами, таким путем можно выиграть. История показывает, что как раз-таки достаточно высокая степень жесткости ввел.
Прервалась связь. Вы считаете, Виктор, все-таки что-то изменилось, что-то произошло в сторону ухудшения обстановки, или это как от бессилия, как Коктыш говорит, все эти меры? Вот что случилось с ситуацией между Россией и Украиной, с войной на Донбассе, которая лежит между ними этим краеугольным камнем? Что такого случилось, что нужно было такой жесткий принять пакет?
Да, случилась очень простая вещь. То есть, к сожалению, и в одной, и в другой стране, значит, сформировано определенное общественное мнение, в котором политик выигрывает, если он демонстрирует патриотизм. Понимаете, вот в Украине он свой, в России он свой. А поскольку все-таки, как вот Кирилл, я не во всем с ним согласен, но в чем-то он прав, для того, чтобы это демонстрировать, нужен повод какой-то. То есть, значит, если возможности, слава богу, демонстрировать это в военных действиях исчерпаны, хотя каждый день, я еще раз подчеркиваю, гибнут люди, но все-таки масштабных военных действий, как в 2014-2015 году, нет, и их нельзя. Это риск непозволительный для одной и для другой стороны. То есть, если там нельзя это продемонстрировать, экономическое сотрудничество практически свернуто, то есть экономические связи оборваны. Ну, что-то там еще, наверное, осталось, но на самом деле катастрофическое падение и сотрудничество экономического, и торговли, и всего остального. Где осталось демонстрировать свою крутость, свой патриотизм еще где-то? Вот в информационном поле. Я думаю, что просто сокращение этих возможностей переводит, так сказать, вот это противостояние, так сказать, в плоскость информационного. Информационной войны. Кстати, всем кажется, что это менее опасная сфера. Вот военные действия – это опасно, экономика – это опасно, а вот в информационной области можно делать все, что угодно. Это глубокое заблуждение, потому что даже последствия военных действий, последствия разрыва экономических отношений устранить значительно легче, чем тот след, который вот такая информационная война оставляет в сознании людей. Но все-таки, если мы говорим об этой конкретной акции, я еще раз подчеркиваю, я считаю это решение... Я не считаю его ошибочным, но я считаю его неэффективным и самое главное, на мой взгляд, это сугубо моя точка зрения, это решение не из той серии решений, которые, на мой взгляд, должно использовать Украина и украинское руководство в борьбе, вот в этой борьбе, которая сейчас развернута.
Ну да, когда они запрещали телевизионный канал российский, ну, понятно, что они спасались именно от этого. Они спасались с Москвы своего населения от этой массированной тотальной атаки, неожиданно мощной, которая случилась. Сейчас, когда запрещают, разница в чем? Когда запрещают социальные сети, закрывают доступ, социальная сеть, это на тебя, конечно, идет какая-то пропаганда, обработка идет, но ты сам участник уже, ты тоже можешь влиять. И те украинцы, которые сидели в этой сети ВКонтакте, они, в свою очередь, тоже являлись пропагандистским оружием для Украины, средством убедить, средством дискутировать. То есть я-то очень хорошо знаю, сколько хороших, толковых, правильных там украинских людей пыталось посредством социальной сети ВКонтакте вот, объяснять, что происходит на Украине. И сам Петр Порошенко точно по этой же причине держал там аккаунт в сети ВКонтакте, который он сейчас закроет, потому что он считал, что это тоже проводник его там, ну, идеи, не идеи, не знаю, там, идеи, но действий. Вот проводник действий. Это он тоже для себя эту возможность теперь закрывает совершенно добровольно. Мы послушаем Кирилла из Москвы. Здравствуйте, Кирилл. Кирилл, слушатель наш. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Хотел немножко сбавить градус по поводу блокировки сервисов, технические моменты. Не знаю, как в данный момент, к сожалению, узнал только час назад, не смог до знакомого в Броварах дозвониться, узнать. Но, во всяком случае, полгода назад не было технических возможностей в Украине заблокировать, ну, тот или иной ресурс. То есть закон есть, а у сайтов, у провайдеров, простите, нету технических средств, как вот в России, да, обязал суд, все закрыли. Поэтому, если сейчас, конечно, за полгода ничего не изменилось, для пользователей ничего не случится. Они как пользовались ВКонтакте, Яндексом и так далее, так и будут вот, пользоваться. Соответственно, ну и вы не потеряете своих друзей и так далее. Ну и второй момент по поводу людей, там 1300 или сколько человек в списке, да, в этом,
да,
запретном въезда. Ну, мне этих людей, знаете, нисколько не жаль. Идет война, вот, и люди должны задумываться, куда они ездят, что они говорят, там разные всякие музыканты и так далее, актеры и прочие люди из дуроскопа. Вот, поэтому мне их нисколько не жаль, пускай сами думают.
Спасибо, вот Кирилл, отличный звонок.
Спасибо.
Отличный звонок. Я вам, в свою очередь, скажу, что, опять же, учитывая то, что я сегодня смотрела по телевизору, нет возможности украинских провайдеров сейчас это блокировать. Это чистая правда. Они сегодня уже об этом говорят. Масса интервью, масса на украинских каналах. Это все говорится открыто, честно. Мы не можем пока это блокировать. Это в теории. Пока мы это обсуждаем, вот им дано задание, партия сказала заблокировать. Они должны заблокировать. Они пока не понимают, как это делать. Но как-то они сделают. Понимаете, тут такое дело, что, конечно, даже если они смогут как-то это заблокировать, это происходит как с украинскими сайтами в России. Они как-то блокируют эти сайты. И вы прекрасно можете найти возможности обойти эту блокировку. Можете вы это сделать. Просто вам это создает неудобство. Потому что есть люди технически не очень продвинутые, которые не будут возиться и пытаться открыть эту заблокированную сеть ВКонтакте на Украине. Они просто махнут на это рукой. Так что это все равно неприятно. Все равно есть что обсуждать, когда существует указ заблокировать, нам есть что обсуждать. Даже если это будет частично заблокировано, это все равно доставит людям какие-то неудобства, и мы обсуждаем, для чего это делается. Давайте посмотрим, как москвичи отвечают на вопрос, для чего это делается на Украине.
Почему Украина решила блокировать ВКонтакте и Одноклассники?
Не знаю, может, что-то хочет, чтобы никто ни с кем не списывался. Ну, и, честно, от таких действий вообще непонятно. Что вообще хочет сказать, показать Украину, я не понимаю, если честно.
Им заняться больше нечем. Что-то на что-то серьезное, по моему мнению, у них ни сил, ни средств нету, а так изображают борьбу с нами.
У них, по-моему, все неправильно в этой жизни, мне так кажется. Неправильно они это делают. Не нужно это никому. Никто же не запретит людям общаться, несмотря ни на то, что кто-то этого не хочет. Поэтому нет, все нормально.
Непонятная ситуация с Украиной совершенно, для меня лично.
Думаю, какие-то ответные меры, санкции там, как с этим связано.
Они там что-то делают, все, и у меня такое впечатление, не то, что нужно. Ну, странные они какие-то, я не хочу дальше залезать в эту тему. Мир, дружба, но там надо, чтобы немножечко все-таки начинали мозги включать.
У Украины, я так понимаю, у них есть программа вообще полностью оторвать от России своих жителей. Достаточно глупая вещь, но пока работает. Я их расцениваю как, вот, знаете, когда тинейджеры взрослеют и начинают выступать против родителей. Вот они проходят сейчас такой период. Куда вынесет, мы не знаем. Но мешать не надо, как в принципе и в семье, не надо вмешиваться.
Ну, они все хотят заблокировать. Это все на Россию действуют санкции просто. Ну, а так, я даже не могу сказать, для чего это делать. Я думаю, что людям это не понравится, даже украинцам.
По-моему, они просто сходят уже с ума, не знают, как... Что делать, они просто не знают уже, поэтому всякая дурь у них выходит из мозгов. Я не знаю, как еще объяснить, потому что конкурс Евровидения и все остальное, это настолько все просто от глупости идет. Абсолютно ни к чему. Я не знаю, как это объяснить, но это все не подается никаким... умам, рассудкам и прочим.
Ну вот не понимают прохожие, для чего это происходит. И с нами на связи Зорин Шкиряк. Зорин, здравствуйте.
Да, я Зорин.
Зорин, украинский политик и советник министра внутренних дел Украины. Зорин, пожалуйста, объясните, для чего и зачем. Вот у нас есть три части вопроса. По поводу первых двух мы решили, что нет, дискуссий особых нет. Есть список людей, которым запрещен въезд в Украину, потому что они нарушили ее законы, они поддерживают аннексию Крыма, они ездят в Крым, 1300 человек, им нельзя. Все, это не обсуждается. Второй список российских компаний, банков, Аэрофлот, на которые наложены санкции, потому что война, потому что нужно, это не обсуждается. Социальные сети. Вот это вопрос, который вызвал споры в самой Украине, поэтому мы просим вас на этом остановиться подробнее. Для чего понадобилось все-таки именно социальные сети попытаться заблокировать российские известные и популярные?
Ну, вы знаете, я думаю, что степень их непопулярности скоро значительно снизится. И более того, я вам скажу, что я есть одним из инициаторов блокирования вражеских социальных сетей, которые на сегодняшний день на 100% контролируются российскими спецслужбами. Я выступаю с этой инициативой на протяжении последних 3 лет. С начала войны России против государства Украина. И, безусловно, это абсолютно адекватная реакция, которая сегодня вызвана теми событиями, которые происходят на протяжении 3 лет. Более того, скажу, что где-то мы чуть-чуть подготовляли, но, тем не менее, решение всецело поддерживаю. И я думаю, что в ближайшее время вражеские социальные сети, через которые осуществляется информационный террор против нашего государства, и, безусловно, осуществляются попытки внутренней дестабилизации ситуации в Украине, у нас перестанут функционировать. У меня в этом сомнений нет.
Угу. Вот я тут же спрошу Владимира Фисенко, а вы считаете, что есть в этом элемент, в том, что, говорит Зорин Шкиряк, вот этот элемент присутствует действительно в социальных сетях, что это способ влияния, мало того, что российского государства, но еще и специальных служб, которые стоят за этими сетями. Вот такое вот присутствует опасение, что, может быть, там за этим стоят такие вещи?
Конечно, об этом было немало дискуссий, были журналистские расследования, отдельные публикации. Я же говорю, что уже несколько лет есть немало критики в адрес властей, почему не запрещают социальные сети российские. Или, там, допустим, Mail.ru как поисковик и так далее. И подозрение, что это может использоваться российскими спецслужбами, не высказывались. Я здесь не берусь давать оценок, я не эксперт в этих информационно, скажем так, специальных технологиях. Воздержусь. Что касается как бы пропагандистского влияния, ну, здесь я очень осторожен, потому что, например, российские пропагандистские группы есть и в Фейсбуке. Так что и Фейсбук теперь запрещает. И да, ВКонтакте как бы количественно больше представлен российский социум, так называемый российский мир, что вызывает опасения в Украине, что вот таким образом влияют на молодежь и так далее. Но я согласен с теми коллегами, которые говорили, что можно обходить эти запреты. Я вот сам был и в Китае, и в Иране. Вот в Иране очень жесткая система запретов в интернете. Но и там знают способы, как это обходить, кто хочет. Поэтому я согласен, что это будет малоэффективно. И уж если использовать такой жесткий механизм, как запрет, то там, где действительно это создает прямые риски для национальной безопасности, либо есть явная антиукраинская пропаганда, и там надо применять меры, показывать силу. Что касается запретов, еще вот уточню один важный момент. Понимаете, это может восприниматься, что вот как бы использовать, например, в целях интересов спецслужб это может использоваться. Но у меня тогда другой вопрос, который тоже, кстати, задается многими украинцами. У нас работает МТС, телефонная мобильная связь, но по другим брендам уже, Vodafone. И задается вопрос, а не используется ли здесь российское влияние? И для сбора информации в том числе и так далее. Понимаете, если уж идти этим путем, то тогда принимайте санкции по поводу Водафона, МТС и так далее. Вот эта двойственность, она тоже вызывает вопросы у украинцев. Поэтому я не думаю, что произойдет какая-то катастрофа или трагедия в результате этого решения. Но надо одну вещь понимать, которую вот не понимают опрошенные вами жители Москвы. Все это следствие войны. Не было бы войны, не было бы вот этих всех санкций и ограничений.
Да, я думаю, что
не в Украине дело, понимаете? Если бы не было захвата Крыма и войны на Донбассе, не было бы вот этой, скажем так, и агрессии по отношению к России, вот к российским социальным сетям, которые проявляются участием украинского общества.
Да, я думаю, что они это понимают, но у них немножко перепутаны всегда, как всегда, российская пропаганда, переставлены причины и следствия местами. Они считают, что это украинская агрессия, которая случилась в Донбассе, на нее Россия реагирует, так что это вы должны тоже понимать, что у них в головах и как поставлено. Зорин, я вот снова к вам обращаюсь. Действительно ли выявлено вот настолько серьезное влияние российских специальных служб через эти сети, что вы должны были запретить их первым делом, а не, например, тот же МТС, о котором говорит вот Владимир Фисенко? Вот действительно ли все было экспертами рассчитано и просчитано, что да, это вражеское влияние безусловное? И вы можете это объяснить.
Вы знаете, я могу отвечать, но прежде всего я краем уха слушал, что там говорили жители Москвы. Мне абсолютно к моей радости не интересует их мнение, поскольку это люди, у которых отравленное сознание отравлено рашистской пропагандой. Сегодня в России функционирует коммуно-фашистский режим, и, безусловно, это вот эта новая форма такого коммунистического нацизма, которая сегодня отравит мозги и россиян. Поэтому, к сожалению, они пожинают плоды вот той кошмарной геббельсовской пропаганды вот 21 века. Это первое. Второе. Вы знаете, я думаю, что здесь речь идет о глобальной защите информационной безопасности, поскольку именно информационный террор и информационную войну Путин использует как основу той гибридной войны, которую ведет сегодня Российская Федерация против украинского государства. И сегодняшнее решение еще раз подтверждает то, о чем я говорил еще в феврале этого года, что 2017 год должен стать защитой украинского информационного пространства от вражеской агрессии в украинском информационном пространстве. Я могу согласиться, что это только первый шаг. Могу вас уверить, далее будет. У нас, к сожалению, в Украине продолжает функционировать и откровенно антигосударственные ресурсы, скажем, тот же телеканал «Интер», который ведет как открытую, так и завуалированную пропаганду против украинской государственности. Это, возможно, и вопрос, скажем так, компаний мобильных сетей, и я тоже могу с этим согласиться. Поэтому нынешнее решение, которое, безусловно, я вас могу уверить, будет выполнено и воплощено в жизнь, и сегодня Александр Турчинов четко дал посыл провайдерам, которые уже начали блокировать ВКонтакте и Одноклассники, и другим провайдерам, что нужно начинать серьезно работать на украинскую государственность. И еще одно. Вы спрашиваете, есть ли подтверждение. Так вот, я вам ответственно заявляю, что самое некорректное, если хотите, глупое, что может сегодня позволить себе какой-либо эксперт, это сравнивать российские социальные сети, скажем, с тем же Фейсбуком или, допустим, Твиттером или Гуглом. Потому что как только появляется в Фейсбуке группа, несущая, скажем так, какую-то пропаганду и занимающаяся откровенными провокациями, это все очень быстро решается. Я, кстати, один из тех, на кого российские спецслужбы открывали десятки фейковых аккаунтов. И вы знаете, достаточно быстро мы с ними справились. Это просто как маленький пример. Что касается, скажем, сети ВКонтакте, то на сегодняшний день там функционирует более 3000 антиукраинских групп, которые занимаются откровенными призывами к свержению власти, которые занимаются жесткой антиукраинской фашистской пропагандой. И, безусловно, вы сегодня слышали заявление Службы безопасности Украины, никакой реакции от руководства этих социальных сетей по прекращению этого шабаша никогда не происходило. Поэтому сравнение здесь некорректное. Ну, а что касается остального, ну, знаете, у нас и агентство новости в центре Киева до сих пор функционирует и продолжают вбрасывать достаточно жесткие фейковые новости по поводу реалий, ситуации, которые происходят в Украине. Ничего, справимся.
Зорин,
Евровидение на весь мир показали, как может Украина двигаться в Европу. Сейчас будем ездить без виз в Европейский Союз, и, слава Богу, справимся и с этим.
Зорин,
поэтому я думаю, что шаг за шагом.
Спасибо. Я, во-первых, вам пожалуюсь. Тогда уж я пожалуюсь вам на один украинский канал. Это, конечно, так, в шутку, пожалуйста, что я еще буду. У меня будет интервью с его директором, с Зурабом. Но вот канал Перший, который транслирует Евровидение, он недоступен нигде. Он как раз заблокирован на территории России и других стран. И мы должны были там пиратскими... Мы смотрели либо Евровидение, которое вот транслировало само Евровидение, но вот украинскую версию с переводом, с комментариями мы должны были отыскивать на пиратских сайтах. Так что вы тоже не очень-то открыты миру, ваши средства массовой информации. И второй вопрос, ну это просто я в реплику, но вопрос, который у меня возник, все-таки я уточню. А хорошо, вы блокируете эти сайты, но этим группам, о которых вы говорите, 75%, как вот пишут ваши же средства массовой информации, сидело всех пользователей социальных сетей ВКонтакте, украинцев. Они давали какой-то отпор этим группам. Теперь это будет бесконтрольно, безотпорно. Это вас не смущает, этот момент, что вот больше не будет этой дискуссии там?
Вы знаете, никакой дискуссии в социальных сетях, которыми руководят российские спецслужбы, быть не может. И тот вред, который там наносится украинской государственности, он несоизмеримо в тысячи, в сотни тысяч раз больше, чем, возможно, та так называемая дискуссия, которая там может происходить. Это, кстати, вот то, о чем вы говорите на самом деле, это тоже фейк. Как и фейк такой вот тех цифр, о которых вы говорите и называете. Вы знаете, вот я сегодня просто вышел в город, это маленький пример из жизни. Сегодня вышел в город, и ко мне, наверное, за целый день подошел десяток человек, родителей, которые поблагодарили, что мы все-таки приняли это решение, и президент подписал указ. Потому что в этих ВКонтакте и Одноклассниках, и нашей молодежи пытались, знаете так, отравить сознание. Ведь ВКонтакте – это социальная сеть, где сидят в основном совершенно молодые люди, условно говоря, с 10 до 25, ну, до 27 лет. И в этом контексте тоже нужно понимать, что здесь против нас совершается абсолютно прогнозированная, четко спланированная информационная агрессия. И началась она даже не 3 года назад.
Я думаю, что об этом тоже нет смысла говорить. А что касается закрытия доступа украинских телеканалов или украинских ресурсов, ну вы знаете, вы точно «Украинскую правду» или, скажем, «Цензор нет» в России не прочитаете.
Нет, давно
то же самое
нет,
касается да. нашего телевидения. Поэтому хоть и запоздало, но будем отвечать и будем жестко защищать свое информационное пространство от российской пропаганды.
Спасибо, Зорин. Я спрошу сейчас вот у Виктора Мироненко. Вы услышали теперь, Виктор, точку зрения Зорина Шкиряка, который был инициатором этого законопроекта. В чем он вас убедил и в чем вы остались при своем мнении?
Ни в чем он меня не убедил. Он меня убедил в моем глубочайшем опасении за судьбу борьбы украинского народа за свою свободу. Потому что я бы уважаемому Зорину Шкираку посоветовал бы поехать на площадь независимости, подняться к памятнику к стеле и посмотреть на здание УКЦОВПРОФа. На этом здании есть очень большой плакат. Мы только что вернулись с женой из Киева. И на этом плакате написаны святые слова. Там написано, что свобода – це є наша релігія. Вот этим сказано все. То есть для меня отличие между российской ситуацией и украинской заключается в одном, самом главном. Я отдаю прерогативу свободе и правам человека. А в моей стране, к сожалению, на сегодняшний день прерогатива отдана чиновникам, государственным служащим. Они нужны, конечно. Но, господин Шкиряк, кто вас уполномочил, политика, за весь украинский народ отвечать, давать такие характеристики? Кто вас уполномочил решать, что могут украинские граждане смотреть и слушать, а чего они с вашей точки зрения слушать не могут и не должны? Вы, кто вас на это уполномочил? Есть решение суда, есть какое-то следствие и так далее. То есть, ведь очень важно в любой дискуссии, там, где мы обсуждаем какие-то конкретные ситуации, в любой борьбе, да, это борьба, это война, если хотите. Но за что ведется эта борьба? Давайте мы вернемся к этому главному вопросу. Борьба ведется за свободу или не свободу. В чиновничьем произволе, когда за нас решало ЦК КПСС, Политбюро, горком партии о том, что я должен смотреть, а чего я смотреть не должен. Какую газету я должен читать. Теперь за меня это будет решать господин Шкиряк или за украинский народ. Я думаю, что это не тот путь, по которому нужно идти. И именно я понимаю, что идет борьба, я понимаю, что в ней нужно отвечать на выпады, что в ней нужно защищаться идеологически, но избранный путь, Зорин, поверьте мне, это ошибочный путь. Это путь, нарушающий принцип этой борьбы. Весь мир с вами и с Украиной сейчас. И именно потому, что Украина для всего остального мира олицетворяет собой борьбу за право человека самому распоряжаться своей судьбой. Самому решать, что ему читать, что ему слушать, что ему делать и чего ему не делать. В этом смысл борьбы для меня, по крайней мере, той, которую ведет сегодня Украина, ведут патриоты Украины и так далее. То, за что гибнут люди, кстати, украинские молодые. Поэтому, извините, я, конечно, не гражданин Украины, я не могу давать вам оценки, но на месте граждан Украины я бы задал вам этот вопрос. Кто вас уполномочил решать за граждан Украины эти вопросы, которые принадлежат, на мой взгляд, только им? Есть процедуры в правовых государствах, есть суд, есть следствие. Если нужно запретить какой-то вредный там телеканал или еще что-то, ну, пожалуйста, расследуйте, обращайтесь в суд, пусть суд принимает решение. Не президент.
Да, Зорин, я вас прошу сразу тогда на два отвечать. Ну, не то, что отвечать, потому что я вам просто цифры приведу с сайта громадского телевидения вашего. Они говорят так, в соответствии, я прямо с украинского языка читаю это, в соответствии с данными аналитической компании «Гемиус», я не знаю, ее там, как она правильно читается. В марте 2017 года сервисами на сайте Яндекс пользовались 10,8 миллиона граждан Украины от 14 лет. И это не считая мобильное устройство. ВКонтакте, по данным Кантар ТНС Сметр, пользуются в 78% всех пользователей украинского интернета. Это данные за апрель 2017 года. И это как минимум 20 миллионов пользователей. И вот эти две цифры. И теперь вы, пожалуйста, скажите Виктору Мироненко, кто вас уполномочил, и считаете ли вы, что это решение, которое душой воспримет большинство вот этих пользователей, о которых мы говорим?
С удовольствием отвечу господину Мироненко, которого не имею честь знать. Я так понимаю, что он гражданин России. Так вот, я скажу, что нас на это уполномочил именно украинский народ. И пускай не занимается подменой понятий,
Нас на это уполномочили сотни тысяч наших собратьев, которые сегодня борются с агрессией России против государства Украины. Нас на это уполномочили родственники тех более 10 тысяч погибших, которых ваш Путин сегодня бесстыдно, цинично уничтожил и продолжает уничтожать. Это не мы пришли на чью-то землю. Это Путин пришел и топчет своим вонючим и грязным сапогом и своей армией нашу святую землю. И поэтому не нужно заниматься пропагандой и заниматься завуалированными вещами. Все идет так, как нужно. Мы защищаем свое государство, и мы вправе решать, как защищать наше информационное пространство. К свободе слова решение РНБО и указ президента не имеют никакого отношения. Я имею в виду к каким-либо нарушениям свободы слова. Потому что у нас нет никаких проблем со свободой слова, с волеизъявлением, с высказываниями. И вы это прекрасно знаете. А те шаги, которые сегодня приняты, они касаются непосредственно страны-агрессора. И вот здесь я прошу не путать грешные с праведными. Угу. У нас нет никаких проблем с какой-либо свободой слова. А что касается свободы выбора, безусловно, это право каждого гражданина. Вот только я не знаю, где и кто это все читает и пишет, и цифры дает, но я вас могу уверить, что подавляющее большинство украинцев, здравомыслящих и понимающих адекватно суть происходящего, категорически поддерживают сегодняшний указ президента и решение Совета национальной безопасности и обороны. Кстати, вы это можете отследить, в том числе и в информационных эфирах, и, безусловно, в социальных сетях, ну, в частности, в Фейсбуке. Я лично пользуюсь Фейсбуком, и я это вижу. Поэтому не нужно решать за украинцев. Мы сами разберемся, как воевать, как побеждать и как очистить нашу землю от этой страшной чумы 21 века, имя которой Путин и новоявленный Рашид. Вот эта проблема, наверное, России сегодня думать, как и куда двигаться дальше.
Зорин,
спасибо. А
да.
Мы двигаемся в Европу.
Зорин,
поэтому спокойно, как, знаете, шаг за шагом получили безвиз. Видим истерию, которая там происходит в Российской Федерации. И радуемся, что мы сделали свой выбор цивилизованный, грамотный и демократичный.
Зорин, я только одну вещь уточню по поводу этих цифр. Это не цифры тех, кто согласны или не согласны. Это цифры общие пользователи. И мы, конечно, не знаем. Я ни одного опроса не видела. Там, по крайней мере, их не публиковали пока. Может быть, я их просто не прочитала. Кто как относится к этому решению, к этому указу. Этих цифр нет. Это просто сумма пользователей вот этих конкретных сайтов. И все-таки, тем не менее, я хочу сказать вам, что в самой Украине все-таки эти дискуссии ведутся. Вот я еще раз даю слово Владимиру Фисенко, который подтвердит, что это не только Виктор Мироненко, как гражданин России, говорит о том, что ну, есть вопросы к этому указу, но и Владимир Фисенко тоже нам говорил в этом эфире, гражданин Украины, политолог украинский, что это неоднозначная штука, все эти социальные сети. Владимир, вот просто вы еще напрямую не говорили этого Зорину, но скажите тогда теперь еще раз, в чем он вас убедил за время нашего эфира?
Хочу соединить выступление Виктора Мироненко и Зорина Шкиряка. Понимаете, вот мы вышли на очень серьезное противоречие, в котором находится современное украинское общество. Это, кстати, напрямую касается и будущего европейской интеграции Украины. Мы живем сейчас в противоречии, очень остром, драматичном, болезненном противоречии между логикой войны, в том числе информационной войны, войны противостояния с Россией и необходимостью сохранения, обеспечения и развития демократических свобод. Вот удастся нам найти баланс между двумя этими противоположными на самом деле вещами? Удастся найти какое-то соединение, удержаться от того, чтобы скоститься к тому, что вот эта авторитарная логика войны, она начнет распространяться и не только на информационную сферу. Вот это меня пугает, я вам скажу откровенно, эмоции многих украинских сограждан, причем как с одной, так и с другой стороны. Очень много агрессии. Не слышат люди друг друга, не хотят слышать. Чуть что, сразу оскорбление, обвинение. Вот это опасно. Поэтому я считаю, что инструментарий запретов должен быть точечным, а не таким масштабным, чтобы не усиливать противостояние внутри страны. Гибко надо действовать. Не везде лом является, скажем так, самым эффективным средством защиты. Надо применять и другие инструменты. Поэтому я считаю, что да, и если мы будем вот только опираться на логику запретов, в том числе и противостояние с Россией, то, скажем так, это не всегда будет встречать понимание у наших западных друзей. И это может создавать препятствия и в европейской интеграции. Поэтому, на мой взгляд, вот в этих запретительных действиях, которые я считаю перегибом все-таки, говорю, надо было действовать более точно и более гибко вот в этой политике, а не все махом запрещать. Надо все-таки не переступать в дальнейшем красные черты, за которые возникнут угрозы для свободы и демократии. Вот что я имею в виду, почему считаю этот прецедент достаточно рискованным. И считаю, что он заслуживает как минимум внимательного и серьезного анализа, а не только вот этого черно-белого восприятия.
Угу. Ну вот Кирилл Коктыш с нами на связи. Нет, уже нет с нами на связи Кирилла Коктыша. Виктор, вы считаете ли вы, что можно все-таки вашу позицию, вашу и Зорина Шкиряка как-то во что-то одно нет, объединить? То есть они непримиримы?
Возможно, эти две позиции совершенно непримиримы. Я отличаюсь от позиции Зорина Шкиряка тем, что он считает, что в борьбе за светлые какие-то цели, за украинское государство, за Украину независимую и так далее, все средства хороши. А я считаю,
он считает, что нужно отгородиться,
если можно,
от агрессора.
Я закончу с вашего разрешения свою мысль, чтобы быть понятым правильно, в том числе и моим оппонентам.
Хорошо, что у нас микрофоны прицепные.
Вот очень хорошо, да. Вот понимаете, Зорин, значит, есть цель борьбы. Вот я, прежде всего, привык определять для себя цель всего, что я делаю или делаю со своими коллегами. Я, кстати, вы не имеете чести меня знать, вы зайдите в Фейсбук, я один из немногих людей, который 4 года последовательно защищает Украину против политики, проводимой моей страной, в которой я живу. Но сегодня я не могу не сказать правду. А правда заключается в том, что я уже сказал, отличие то, за что борется Украина, за что гибнут ее сыны вот там, где вы говорили сегодня, они борются за свое право самим решать свою судьбу, за свою свободу. Украина стала символом свободы. Так вот, бороться за свободу нельзя любыми способами, понимаете? То есть для того, чтобы бороться за свободу, нужно иметь абсолютно чистые руки и действовать абсолютно правовыми средствами. И вы ведь обращаетесь ко мне, я не за себя боюсь, я гражданин России. Когда вы говорите эти вещи, вы проявляете неуважение к своему украинскому народу. Вы считаете, что украинцы не могут сами разобраться в том, где правда, а где ложь? Они прекрасно в этом разбираются без вашей помощи, господин Шкиряк. Я только что приехал из Украины, беседовал в Киеве, беседовал в Чернигове. Я каждый день в Фейсбуке общаюсь с украинскими гражданами. Они без вашей помощи прекрасно разбираются, где правда и где ложь.
Виктор, ну когда
и прекрасно
война,
знают, что нужно бороться
но за когда
свободу.
Война, не нужно ли вот по
какая
всем
война?
фронтам
нет,
отгораживаться?
Извините, Лена, извините, минуточку. Свобода предполагает правовой порядок, только закон. Война не объявлена. И нельзя, если вы хотите быть последовательными, тогда объявите военное положение, введите специальные законы, как это делается в демократических государствах, и на основании этих принятых вашим Верховным Советом парламентов законов принимайте ограничения.
Зорин, это не первый комментарий, который я слышу у вас тоже на Украине, что если бы было решение суда, будет ли пытаться вот этот указ, это истина в последней инстанции, или, возможно, еще, как вот в Америке мы наблюдали указы Трампа, оспаривались судами, или это все-таки еще подлежит какой-то, может подлежать какой-то коррекции и оспариванию?
Ну, вы знаете, еще раз я благодарю вашего, скажем так, эксперта за его слова. Я действительно не знал. Для меня удивительным, знаете, вот остается, что при всем уважении я не могу там оспаривать какие-то позиции, которые он высказывал, но почему человек вот решает, да, там за украинский народ, я все-таки, наверное, к нему имею большее отношение. И в этой ситуации я абсолютно адекватно воспринимаю несогласие, в том числе части общества, с таким решением. Это и есть элемент демократии. Но есть и другое, то, о чем мы постоянно пытаемся, и то, о чем мы, то, что мы пытаемся донести. У нас война. Ну вот поймите, просто и абсолютно спокойно, безэмоционально примите то, что происходит в Украине. Это война. Самая настоящая.
Зорин, простите,
война,
пожалуйста.
Во время которой гибнут люди.
И мы на этом должны закончить передачу. Мы должны закончить передачу. У нас секунды на том, что это война и это логика военных решений. Это решение исходит из логики войны. До свидания.